Об едином хозяйственном плане. Том 42, страницы с 339 по 347. Тяжелое впечатление производят статьи и разговоры на эту тему. Взгляните на статьи Крицмана в «Экономической жизни», 1, 14 декабря 1920 года, 2, 23 декабря, 3, 9 февраля, 4, 16 февраля, 5, 20 февраля. «Экономическая жизнь», ежедневная газета, выходила с ноября 1918 года как орган Высшего Совета Народного Хозяйства и Хозяйственных Наркоматов. Газета издавалась по ноябрь 1937 года. В последнее время являлась органом Наркомфина СССР, Госбанка и других финансовых учреждений СССР и ЦК Союза банковских работников. Крицман. 1890-1938 годы. Экономист, член партии с 1918 года. После Октябрьской социалистической революции находился на хозяйственной работе, председатель ряда комиссий при ВСНХ и СТО СССР, заместитель председателя Госплана СССР. С 1932 года занимался научно-исследовательской работой. Пустейшее говорение, литературщина, нежелание считаться с тем, что создано в этой области делового, и изучать это. Рассуждение в длинных 5 статьях о том, как надо подойти к изучению вместо изучения данных и фактов. Возьмите тезисы Милютина «Экономическая жизнь» 19 февраля, Ларина «Экономическая жизнь» 20 февраля. Вслушайтесь в речи ответственных товарищей. Те же коренные недостатки, что у Крицмана. Скучнейшая схоластика, вплоть до болтовни о законе цепной связи и тому подобном. Схоластика то литераторская, то бюрократическая, а живого дела нет. Ларин. Настоящая фамилия Лурье. 1882-1932 годы. Советский работник. В социал-демократическом движении участвовал с 1901 года. Меньшевик. После февральской буржуазно-демократической революции 1917 года возглавлял группу меньшевиков-интернационалистов. В августе 1917 года был принят в большевистскую партию. После Октябрьской социалистической революции работал в советских и хозяйственных организациях. Во время профсоюзной дискуссии 1920-1921 годы сторонник платформы Бухарина, потом Троцкого. Хуже того, высокомерно-бюрократическое невнимание к тому живому делу, которое уже сделано и которое надо продолжать. Опять и опять пустейшее производство тезисов или высасывание из пальца лозунгов и проектов вместо внимательного и тщательного ознакомления с нашим собственным практическим опытом. Единственная серьезная работа по вопросу об едином хозяйственном плане есть план электрификации РСФСР. Доклад 8-му съезду Советов от ГОЭЛРО, Государственная комиссия по электрификации России, изданный в декабре 1920 года и розданный на 8-м съезде. Страница 340. В этой книге изложен единый хозяйственный план, который разработан, разумеется, лишь в порядке первого приближения, лучшими учеными силами нашей республики по поручению высших ее органов. И борьбу с невежественным самомнением сановников, с интеллигентским самомнением коммунистических литераторов приходится начать с самого скромного дела, с простого рассказа об истории этой книги, ее содержании, ее значении. 2-7 февраля 1920 года, то есть больше года тому назад, состоялась сессия в ЦИК, которая приняла резолюцию об электрификации. В этой резолюции читаем. Наряду с ближайшими, насущнейшими, неотложными и первоочередными задачами по устройству транспорта, устранению кризисов в топливе, продовольствии, в борьбе с эпидемиями, организации дисциплинированных армий труда, для советской России впервые представляется возможность приступить к более планомерному хозяйственному строительству, к научной выработке и последовательному проведению в жизнь государственного плана всего народного хозяйства. Принимая во внимание первенствующее значение электрификации, оценивая значение электрификации для промышленности, земледелия, транспорта и так далее, в ЦИК постановляет поручить ВСНХ совместно с Народным комиссариатом земледелия разработать проект постройки сети электрических станций. Кажется, ясно. Научная выработка государственного плана всего народного хозяйства. Можно ли не понять этих слов, этого решения нашей высшей власти? Если кичащиеся перед спецами своим коммунизмом литераторы и сановники не знают этого решения, то остается только напомнить им, что незнание наших же законов не есть аргумент. Во исполнение решения в ЦИК, Президиум ВСНХ, 21 февраля 1920 года, утвердил образованную при электроотделе электрификационную комиссию, а затем Совет обороны утвердил положение о ГОЭЛРО, состав которой поручено было определить и утвердить ВСНХ по соглашению с НКЗ. ГОЭЛРО уже 24 апреля 1920 года выпустил номер 1 своего бюллетеня с детальнейшей программой работ, с перечнем ответственных лиц, ученых, инженеров, агрономов, статистиков, входящих в различные подкомиссии, руководящих работой по отдельным районам, взявших на себя различные, точно определенные задания. Бюллетени Государственной комиссии по электрификации России издавались Государственным техническим издательством научно-технического отдела Высшего совета народного хозяйства в Москве с апреля по август 1920 года. Всего вышло 5 номеров. Страница 341. Один перечень этих работ и взявших их на себя лиц занимает в номере первом бюллетеня 10 печатных страниц. Все лучшие силы, которые только были на виду у ВСНХ и НКЗ, а равно НКПС, были привлечены к работе. Результатом работ ГОЭЛРО явился названный выше обширный и превосходный научный труд. В нем участвовало свыше 180 сотрудников-специалистов. В перечень доставленных ими в ГОЭЛРО работ входит свыше 200 номеров. Мы имеем, во-первых, сводку этих работ. Первая часть названного тома, обнимающая свыше 200 страниц. А. Электрификация и план государственного хозяйства. Затем Б. Топливоснабжение с подробно разработанным топливным бюджетом РСФСР в пределах ближайшего десятилетия с учетом потребного количества рабочих. В. Водная энергия. Г. Сельское хозяйство. Д. Транспорт. И. Е. Промышленность. План рассчитан примерно на десятилетие с указанием числа рабочих и мощности в тысячах лошадиных сил. Конечно, это план лишь приблизительный, первоначальный, грубый, с ошибками. План в порядке первого приближения, но это настоящий научный план. Мы имеем точные расчеты спецов по всем основным вопросам. Мы имеем их расчеты по всем отраслям промышленности. Мы имеем один маленький пример. Расчет размеров производства кожи, обуви по две пары на душу, 300 миллионов пар и так далее. В итоге мы имеем и материальный, и финансовый в золотых рублях баланс электрификации, около 370 миллионов рабочих дней, столько-то бочек цемента, штук кирпича, пудов железа, меди и прочего, такая-то мощность турбогенераторов и так далее. Баланс рассчитан на увеличение, по очень грубой оценке, обрабатывающей промышленности за 10 лет на 80%, а добывающей на 80-100%. Дефицит золотого баланса плюс 11 миллиардов, минус 17, итого дефицит около 6 миллиардов, может быть покрыт путем концессий и кредитных операций. Указано местонахождение 20 паровых и 10 гидроэлектрических районных станций первой очереди с подробным описанием хозяйственного значения каждой станции. Страница 342. После общей сводки имеем входящие в тот же том с отдельной нумерацией страниц работы по каждому району. Северному, центрально-промышленному. Эти две особенно хороши, точны, детальны, основаны на богатейшем научном материале. Южному, Приволжскому, Уральскому, Кавказскому. Кавказ взят в целом в предположении экономического соглашения между разными республиками. Западной Сибири и Туркестану. По каждому району имеем расчетные электрические станции не только первой очереди. Затем имеем так называемую программу А Гойл-Ро, то есть план использования существующих электрических станций наиболее рационально и экономно. Еще один небольшой пример. По отношению к Северному Петроградскому району рассчитано, что соединение петроградских станций могло бы дать экономию, определяемую следующим образом. До половины мощности можно было бы, страница 69 отчета по Северному району, направить к местам сплава леса на севере, в Мурманск, Архангельск и так далее. Увеличение заготовок леса и сплава его за границу могло бы дать при таких условиях до 500 миллиардов валютных рублей в год в ближайшее же время. Ежегодная выручка за северный лес может в ближайшие же годы достигнут величины нашего золотого запаса. Страница 70-я там же. Если мы сумеем, конечно, перейти от разговоров о плане к изучению и применению действительно разработанного учеными плана. Надо сказать еще, что по ряду вопросов, разумеется, далеко-далеко не по всем, мы имеем начало календарной программы. То есть не только планы вообще, но расчета на каждый год с 1921 по 1930, сколько станций можно пустить в ход и насколько расширить существующие станции. Опять-таки, при указанном условии, не слишком легко осуществимым при наших интеллигентски-литераторских и сановно-бюрократических нравах. Чтобы оценить всю громадность и всю ценность труда, совершенного Гойл-Ро, бросим взгляд на Германию. Там аналогичную работу проделал один ученый, Баллот. Он составил научный план социалистической перестройки всего народного хозяйства Германии. Речь идет о работе немецкого профессора политической экономии Карла Баллота, Der Zukunftsstaat, Production und Konsum im Sozialstaat. Государство будущего, производство и потребление в социалистическом государстве. Книга издана в 1898 году в Германии. В 1919 году вышло второе переработанное издание книги. В 1920 году книга была издана в Москве на русском языке. Баллот, Карл. 1864-1931 годы. Экономист, статистик, занимался научной и педагогической деятельностью в Германии и Латвии. С 1905 года был профессором Латвийского университета. Автор ряда работ по вопросам экономики, в том числе книги «Der Zukunftsstaat» «Государство будущего». Страница 343. В капиталистической Германии план повис в воздухе, остался литературщиной, работой одиночки. Мы дали государственное задание, мобилизовали сотни специалистов, получили в 10 месяцев, конечно, не в 2, как наметили сначала, единый хозяйственный план, построенный научно. Мы имеем законное право гордиться этой работой. Надо только понять, как следует ею пользоваться. Именно с непониманием этого приходится теперь вести борьбу. Резолюция 8-го съезда Советов говорит, съезд одобряет работу ВСНХ и так далее, и в особенности ГОЭЛРО, по разработке плана электрификации России. Оценивает этот план как первый шаг великого хозяйственного начинания. Поручает в ЦИК и так далее завершить разработку этого плана и утвердить его. Притом обязательно в кратчайший срок. Поручает принять все меры к самой широкой пропаганде этого плана. Изучение этого плана должно быть введено во всех без изъятия учебных заведениях республики. И так далее. Ленин приводит выдержки из резолюции об электрификации, принятой 8-м Всероссийским съездом Советов 29 декабря 1920 года. Проект этой резолюции был написан Лениным. Смотри настоящий том, страницы 196-197. Ничто не характеризует столь наглядно наличность болячек в нашем аппарате, особенно верхушечном, и бюрократических, и интеллигентских болячек, как наблюдаемое в Москве отношение к этой резолюции, попытки истолковать ее вкривь и вкось, вплоть до того, чтобы отговориться от нее. Литераторы не пропагандируют выработанного плана, а пишут тезисы и пустые рассуждения о том, как подойти к выработке плана. Сановники ставят ударение чисто бюрократически на необходимости утвердить план, понимая под этим не вынесение конкретных заданий построить то-то и тогда-то, купить то-то за границей и тому подобное, а нечто совершенно путанное, вроде разработки нового плана. Непонимание дела получается чудовищное. Слышатся речи «сначала восстановим хоть частью старое, прежде чем строить новое». Электрификация похожа на электрофикцию. Почему не газификация? В ГОЭЛРО буржуазные спецы, мало коммунистов. ГОЭЛРО должна дать кадры экспертов, а не общеплановой комиссии и тому подобное. Вот этот-то разброд мнений и опасен, ибо показывает неуменье работать. Господство интеллигентского и бюрократического самомнения над настоящим делом. Страница 344. Насмешечки над фантастичностью плана, вопросы насчет газификации и прочего обнаруживают самомнение невежества. Поправлять с кондачка работу сотен лучших специалистов, отделываться пошло звучащими шуточками, чваниться своим правом не утвердить? Разве это не позорно? Надо же научиться ценить науку, отвергать коммунистическое чванство дилетантов и бюрократов. Надо же научиться работать систематично, используя свой же опыт, свою же практику. Конечно, план и вещь такая, по самой ее сути, что говорить и спорить можно бесконечно. Но не нужно допускать общих разглагольствований и споров о принципах построения плана, когда надо взяться за изучение данного, единственно научного плана, и за исправление его на основании указаний практического опыта и на основании более детального изучения. Конечно, право утверждать и не утверждать всегда остается за сановником и сановниками. Если понимать разумно это право и толковать разумно решение Восьмого съезда насчет утверждения одобренного им и преподанного к самой широкой пропаганде плана, то под утверждением надо понимать ряд заказов и приказов. То-то, тогда-то и там-то купить. То-то начать строить, такие-то материалы собрать и подвести и тому подобное. Если же толковать по-бюрократически, тогда утверждение означает самодурство сановников, бумажную волокиту, игру в проверяющие комиссии, одним словом, чисто чиновничье убийство живого дела. Взглянем на дело еще с одной стороны. Необходимо особо связать научный план электрификации с текущими практическими планами и их действительным осуществлением. Это, разумеется, совершенно бесспорно. Как же именно связать? Чтобы знать это, надо, чтобы экономисты, литераторы, статистики не болтали о плане вообще, а детально изучали выполнение наших планов, наши ошибки в этом практическом деле, способы исправления этих ошибок. Без такого изучения мы слепые. При таком изучении, наряду с ним, при условии изучения практического опыта, остается совсем маленький вопрос административной техники. Страница 345. Плановых комиссий у нас хоть пруд пруди. Взять для объединения двоих от ведомства вверенного Ивану Ивановичу, одного от ведомства вверенного Пал Палычу или наоборот, соединить их с подкомиссией общеплановой комиссии. Ясно, что это именно административная техника и ничего больше. Испытать и так, и эдак, выбрать лучше, об этом смешно и разговаривать. Суть дела в том, что у нас не умеют ставить вопросы, и живую работу заменяют интеллигентским и бюрократическим прожектерством. У нас были и есть текущие продовольственные и топливные планы. Мы сделали явную ошибку и в тех, и в других. Насчет этого не может быть двух мнений. Дельный экономист вместо пустяковых тезисов засядет за изучение фактов, цифр, данных, проанализирует наш собственный практический опыт и скажет: ошибка там-то, исправлять ее надо так-то. Дельный администратор на основании подобного изучения предложит или сам проведет перемещение лиц, изменение отчетности, перестройку аппарата и тому подобное. Ни того, ни другого делового и дельного подхода к единому хозяйственному плану у нас не видишь. В том-то и болячка, что неверно ставят вопрос об отношении коммуниста к спецам, администратора к ученым и литераторам. В вопросе о едином хозяйственном плане, как и во всяком другом вопросе, есть такие стороны, и всегда могут возникнуть такие новые стороны, которые требуют решения только коммунистами или требуют подхода только администраторского. Это бесспорно. Но это голая абстракция. А сейчас у нас к данному вопросу подходят ошибочно как раз коммунистические литераторы и коммунистические администраторы, не сумевшие понять, что здесь надо побольше поучиться у буржуазных спецов и ученых, поменьше играть в администрирование. Никакого другого единого хозяйственного плана, кроме выработанного уже Гойл-Ро, нет и быть не может. Его надо дополнить, развивать дальше, исправлять и применять к жизни на основании указаний практического опыта, внимательно изучаемого. Обратное мнение есть только мнимо-радикальное. На самом же деле невежественное самомнение, говоря словами партпрограммы. Здесь и ниже Ленин цитирует программу партии, принятую в марте 1919 года 8-м съездом РКПБ. Смотри КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. Часть 1, 1954 год, страница 423. Страница 346. Не менее невежественным самомнением является мысль, будто возможна иная общеплановая комиссия в РСФСР, кроме Гойл-Ро. Чем, конечно, не отвергается возможная польза частичных деловых исправлений ее состава. Строить что-либо серьезное в смысле улучшения общего плана нашего народного хозяйства можно только на этой основе, только продолжая начатое, иначе это будет игра в администрирование или, проще, самодурство. Задача коммуниста внутри Гойл-Ро – поменьше командовать, вернее, вовсе не командовать, а подходить к специалистам науки и техники, они в большинстве случаев неизбежно пропитаны буржуазными миросозерцанием и навыками, как говорит программа РКП, чрезвычайно осторожно и умело, учась у них и помогая им расширять свой кругозор, исходя из завоеваний данных соответственной науки, памятуя, что инженер придет к признанию коммунизма не так, как пришел подпольщик-пропагандист, литератор, а через данные своей науки, что по-своему придет к признанию коммунизма агроном, по-своему лесовод и так далее. Коммунист, не доказавший своего умения объединять и скромно направлять работу специалистов, входя в суть дела, изучая его детально, такой коммунист часто вреден. Таких коммунистов у нас много. И я бы их отдал дюжинами за одного добросовестно изучающего свое дело и знающего буржуазного спеца. Коммунисты, стоящие вне Гойл-Ро, помочь делу создания и проведения единого хозяйственного плана могут двояко. Если они экономисты, статистики, литераторы, надо сначала изучить наш собственный практический опыт и только на основании детального изучения соответственных фактов рекомендовать исправление ошибок, улучшение работы. Изучение дела ученого. И тут, поскольку дело идет у нас уже давно не об общих принципах, а именно о практическом опыте, нам опять в 10 раз ценнее хотя бы буржуазный, но знающий дело специалист науки и техники, чем чванный коммунист, готовый в любую минуту дня и ночи написать тезисы, выдвинуть лозунги, преподнести голые абстракции. Побольше знания фактов, поменьше претендующих на коммунистическую принципиальность словопрений. Страница 347. С другой стороны, если коммунист-администратор, его первый долг – остерегаться увлечения командованием. Уметь сначала посчитаться с тем, что наука уже выработала. Сначала спросить, проверены ли факты. Сначала добиться изучения в докладах, в печати, на собраниях и прочее. Изучение того, где именно мы сделали ошибку. И лишь на этой основе исправлять делаемое. Поменьше приемов Тит-Титыча, я могу утвердить, могу не утвердить, побольше изучения наших практических ошибок. Давно уже замечено, что недостатки людей большей частью связаны с их достоинствами. Таковы недостатки многих из руководящих коммунистов. Десятки лет делали мы великое дело, проповедовали свержение буржуазии, учили недоверию к буржуазным спецам, разоблачали их, отнимали у них власть, подавляли их сопротивление. Великое, всемирное историческое дело. Но стоит чуточку преувеличить, и получается подтверждение истины, что от великого до смешного один только шаг. Мы Россию убедили. Мы Россию отвоевали от эксплуататоров для трудящихся. Мы эксплуататоров подавили. Мы должны научиться Россией управлять. Для этого надо научиться скромности и уважению к деловой работе специалистов науки и техники. Для этого надо научиться деловому и внимательному анализу наших многочисленных практических ошибок и исправлению их постепенному, но неуклонному. Поменьше интеллигентского и бюрократического самомнения. Побольше изучения того, что наш практический опыт в центре и на местах дает, и того, что наука нам уже дала. 21 февраля 1921 года. Правда, номер 39, 22 февраля 1921 года. Подпись Н. Ленин. Печатается по тексту газеты «Правда», сверенному с гранками, правленными Лениным.